Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. С вами этот час в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 4 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. Россия, очевидно, потеряла на оккупированной части Луганской области цистерны с топливом. Горсовет разрушенного Бахмута закупает коммунальные товары. Для чего? В Новогродовке под завалами разрушенного ракетой дома на третий день поисков нашли тело ребенка. Американский институт изучения войны сообщил, что 3 декабря армия России незначительно продвинулась к северу от Авдеевки, а именно к западу от железной дороги у села Степовое. Аналитики сослались на видео, опубликованное якобы геолоцированное российскими военкорами. Еще одно видео показывает, что оккупанты продвинулись у Первомайского к юго-западу от Авдеевки. Аналитики обратили внимание на слова главы военной администрации города Виталия Барабаша о том, что агрессор открыл два новых наступления, направления наступления. Из промзоны к юго-востоку от города и из пригорода Донецка-Спартака, чтобы отвлекать внимание ВСУ от направления основных ударов. По словам Барабаша, армия России ждет улучшения погоды, чтобы снова бросить тяжелую технику в бой. По данным украинского генштаба, за 3 декабря ВСУ отбили 20 атак агрессора со всех сторон на Авдеевку. Это треть от общего количества штурмов оккупантов на всех направлениях. В этот же день командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таври» Александр Тарнавский сообщил о новой активизации армии России вокруг города после относительного затишья длиной в несколько дней. А проект Deep State отметил 3 декабря, что самая тяжелая ситуация на северном фасе Авдеевки. Кремль тут атакует с опорой на оккупированную Красногоровку. Аналитики напомнили, что Путин отдал приказ захватить город до 4 ноября, и теперь Россия сжигает в наступлении свои резервы, которые были предназначены для других целей. В студии поговорим о том, для чего Россия держала резервы, которые теперь вынуждена бросить на Авдеевку. На что будет способна армия агрессора зимой, если силы обороны еще как минимум месяц, например, продержат город и будут наносить оккупантам такие потери? И даст ли новая волна бронетехники на фронте результат для армии России? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий, Сергей на Авдеевском направлении, израильский военный эксперт Давид Гедельман, Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Не забывайте, вы можете звонить на номер 0800 300 403, звонки бесплатные, со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Еще один вариант связи – написать на наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Агрессор продолжает давить на северо-западе от города – Богдановка, Ивановская. И на юге – Андреевка, Клещеевка. Дипстейт говорит о захвате противником взводного опорного пункта возле Богдановки и попытках продвигаться к Хромову. О захвате Хромова российская пропаганда заявляла еще неделю назад, но на самом деле сегодня под контролем РФ половина села. По Клещеевке, а также спорному в направлении Северска работала штурмовая авиация РФ. Западный край Донецка. Атаки войск России были направлены в прошлые сутки на Авдеевку, Северное, Первомайское, Новокалиново и Степовое. По выводам Deep State, самая тяжелая ситуация именно на северном фасе Авдеевки. Российские войска имели прогресс на юге Степового. На южном фланге, Водяное, силы обороны атаки агрессора отбили. На Маринском участке продолжались атаки на Новомихайловку и Маринку. На выходных пропаганда агрессора заявляла о взятии западной части Маринки. Deep State говорит, что некоторые продвижения у россиян в западной части есть, но в северной части силы обороны, наоборот, отбросили противника. По Новомихайловке и Авдеевке била российская авиация. Лиман, Кременная, Купянск. Украинские защитники отбили атаки на Синьковку и в Серебрянском лесничестве. Там же Россия нанесла авиаудары. Deep State говорит о продвижении россиян на некоторые позиции в районе Тернов. На юге Донецкой области ВСУ сдерживали натиск РФ на Старомайорское.
В сети появилось видео, на котором, предположительно, российские солдаты в упор расстреливают украинских военных, которые сдались в плен. Видео опубликовал проект Deep State 2 декабря. Аналитикам Deep State удалось выяснить, что расстрел произошел возле Степового под Авдеевкой. По их информации, военные России зашли на позиции 45-го отдельного стрелецкого батальона. Военным батальона пришлось сдаться в плен из-за нехватки боекомплекта. То, что видео настоящее, подтвердила вскоре и украинская власть. Управление стратегической коммуникации главнокомандующего ВСУ прокомментировало, цитирую, «По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат». Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратится по этому происшествию в Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных, и призвал отреагировать постоянную мониторинговую миссию ООН, как на еще один пример нарушения норм международного гуманитарного права России. Ведь расстрел безоружных военных – это нарушение Женевских конвенций. А офис генерального прокурора Украины сообщил о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства. С нами на связь выходит Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Сергей, здравствуйте.
Да, витаю вас. Слава Украине.
Героям слава. Сергей, Дипстейт пишет, что атаки россиян с южного фланга Авдеевки удалось отбить. Расскажите, какими они были и как удается сдерживать натиск, если удается.
Удается сдерживать так, как позиции наши, они уже давно пристрелены, и любой противник на технике, чи від пішки, всі знищуються. Як тільки ми бачимо їх, ми сразу їх з усіх позицій стараємося, ну, зробити так, щоб їх не було, щоб вони не просунулись далі.
Як виглядять ці атаки?
Ще раз.
Як виглядять ці атаки?
Значить, ну, я кажу про наш напрямок, де ми обороняємо свої позиції. В основному це малі піхотні групи від 5 до 8 чоловік. От, зброю, техніку вони не використовують. От, ну, єдину шкоду, яку роблять, це їхні, звісно, дрони камікадзе і системи там залпового вогню, далекобійні гармати. Оце, ну, саме такі шкода, яка йде з їхнього боку. От, а все інше піхота такої загрози на сьогоднішній день не робить.
А чому не використовується техніка? Із-за погоди?
Да, там практично в поле зайти неможливо. Дощі, бо не один день йшов дощ, і тому вихід на поле, це сразу вона стала і стала мішенью, яка не двигає.
Сергей, а в целом, от из-за погодних условий, да, ну вот это дожди сейчас, мокрый снег, земля раскисла, видите такое уменьшение активности вокруг Бахмута, ну, на ваше направление, или это никак не влияет на активность оккупантов?
Ні, спроби їхні, вони йдуть постійні. І причому вони починаються практично дуже рано вранці, тобто штурм може початися в 4 ранку. От. Це їх любимий такий час, коли там з 4 до 5, якщо ми знаємо по історії, завжди починаються всі там, знімають часових і починаються війни. От у них така от тактика. Плюс вони використовують, ще зараз почали використовувати дрони з нічним баченням. Тобто вони можуть, якщо погодні умови дозволяють, запускають їх вночі.
А вітер дозволяє, ну, вітер, дощ дозволяє використовувати зараз дрони?
Ну, не кожен день. Не кожен день.
Скажіть, а от ці дрони з нічним виденням, вони для чого використовуються? Для того, щоб поразити опорники українські, українську техніку? Або для розвідки? Так, да,
да, вони залітають на наші позиції. Це іменно дрони камікадзе в тому числі. Да? От. Це з'явилось.
Сергей, слышите нас?
Да, чую.
Сергей, а как вы боретесь с этими дронами? Да, ну там целые раи, я так понимаю, их. Сейчас что вы делаете для того, чтобы их сбивать, противодействовать? Ну и что нужно? Возможно, какие-то новые системы РЭП или все нормально, в принципе?
Значит, на цьому плані вже давно. О, придумуються нові засоби для того, щоб протидіяти, в тому числі протидіяти їхньому РЕП, який глушить нашим там дрони, ці безпілотники сажають. От. А що безпосередньо зроблено вже, і які саме види тої чи іної, так сказати, літаючої апаратури ми зробили. Ну, це в майбутньому побачить наш противник. Зараз про це не будемо голосити.
Но сюрпризы есть. Скажите, а вот эти малые группы, которые заходят, они уничтожаются или они отходят, ну, под украинским огнем?
В большинстве своей знищуются. В большинстве своей. Тобто нема такого, что если мы их видим, что они уже смогли втекти. Працює артилерія, працюють також наші пілоти в цьому плані. От, до піхоти вони заздалегідь даже просто не доходять. У них немає такої змоги. Тобто конкретно до останніх днів, до конкретних стрілецьких боїв, справа не доходить просто.
Сергей, ну я так понимаю, ваш участок фронта, он такой для оккупантов, такой больше вспомогательный. Основной удар — это север, это Авдеевки. Вы же, наверное, держите связь с другими подразделениями, видите, что там происходит.
Значит, ми спілкуємося, ми допомагаємо один одному. Це у нас така завжди була тактика взаємодії. Вона існує, вона буде існувати завжди. Якщо тільки хтось може допомогти і надати якусь там фактичну, практичну допомогу, підтримку артилерії, тяжким озброєнням, мається на увазі тих же танків, ми це надаємо. Скажу так, що вся ситуація по лінії фронту в районі Авдіївки контролюється командуванням Збройних сил України.
Как вообще себя чувствуют украинские защитники сейчас? Удается ли вообще спать, отдыхать, выходить на восстановление или не до этого?
Все нормально, все згідно норм і правил, які максимально, що можемо, проводимо ротації, даємо відпочинок і так далі. Те, що можемо фізично зробити. Настрій нормальний, бойовий, ніхто не панікує. Настрій такий, що поки ми не виженемо ворога, значить, ніхто не думає навіть про якийсь там довготривалий відпочинок. Такого нема. Це я вам відверто кажу, це не тільки моя думка, це думка всіх моїх побратимів.
Сергей, спасибо за ваше время. Сергей Цеховский с нами был, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Воюет сейчас Сергей на Авдеевском направлении вместе с побратимами. Из-под завалов многоэтажки в Новогродовке Покровского района извлекли тело ребенка. Напомню, завалы там разбирают с пятницы, когда в дом прицельно попала российская ракета С-300. Под завалами искали семью с 8-летней девочкой, очевидно, именно погибшую девочку. Нашли, ее родители до сих пор считаются пропавшими без вести. На протяжении выходных российские войска опять обстреливали ракетами Херсон. Есть погибшие и раненые. Снаряд попал в многоэтажный дом. Какая сейчас атмосфера в городе, которую Россия, похоже, просто использует для таких рандомных случайных ударов, покажут мои коллеги с настоящего времени.
Местные жители говорят, что находиться в Херсоне – это как играть в лотерею. Российский снаряд может прилететь в любой момент, куда угодно. Вот сюда было попадание ночью.
Тишина, это наш второй выстрел. И летит, и... как все. И паника, у жены истерика, паника, все. Жопа. Просто жопа.
Александр говорит, что ему с семьей, если можно так сказать, повезло. Снаряд пролетел мимо дома, попал в угол двора и лишь снес забор. А ситуации бывают куда трагичнее. Ювенальные полицейские в карете скорой помощи срочно доставляют в больницу двухмесячного ребенка. Машина, в которой он ехал с мамой и дедушкой, попала под российский артобстрел. Малыша выбросило из авто, мама потеряла ногу, дедушка погиб в горящей машине.
Мама в тяжком стані з ампутованою кінцівкою в Одесі. А дитинка була у нас на лікуванні. Ну, наразі її забрала тітка з бабусею, забрали її також до Одеси. Ну, це наша маленька двохмісячна лялька, яка була наразі у нас тут у закладі, яка отримала мінно-вибухові травми.
Директор Херсонской детской больницы Инна Холодняк говорит, что это самый маленький их пациент, который был ранен за время войны России против Украины. Всего после 24 февраля 2022 года к ним в медучреждение после обстрелов поступило более 100 детей. Главврач показывает осколки, которые доставали из их тел.
Ми діставали із м'яких тканин дітей флешети, те, що заборонено на сьогоднішній день всіма конвенціями, і це є заборонений вид зброї. І дуже часто, навіть під час обстрілів, коли десь поблизу проходять обстріли, і ми на території лікарні також їх знаходимо.
Инна проводит экскурсию по больнице. Это палата интенсивной терапии. Ее сделали сразу возле входа. Главврач говорит, нельзя вести пациента, как раньше, на второй и третий этаж. Каждая секунда важна для спасения жизни.
Нам говорят про то, что едет швидка, надається інформація, двері відкриваються і можна звідти проїхати.
Для того, щоб не втрачати часу.
Не втрачати часу.
Ну і палати інтенсивної терапії або операційну на верхніх етажах уже не розмістиш. Опасно. Цю лікарню російські війська обстрілювали вже кілька разів.
Це от сюди один снаряд прилетів. Тут стіни немає. Це от... Тут все розрушено. Тут все було із скла і такого металопрофіля. Це бокси для мама з дитиною тут знаходяться. Це в кожному боксі мама з дитиною повинна бути. Тут ось три бокси, це в них повинні бути. Ось, ну, якщо б тут були, то ви самі бачите, стіни всі покоцані, якщо б тут би ніхто не вижив.
Пациентов удалось вывести перед обстрелом. Инна Холодняк рассказывает, что тогда один из пациентов дважды попал под обстрел.
Один раз він йшов по вулиці і був обстріляний з сестрою. Його доставили до нас і прооперували, надали допомогу. Він знаходився в реанімаційному відділенні, йому переливали в цей час кров. І в цей раз приліт, і у нас полетіли вікна. І на нього посипалися вікна. Ну, добре, що ліжко було далеко, і все це так от, ну, закінчилось абсолютно без всяких так, пошкоджень. Але дитина за одну ніч двічі попала під обстріли.
В связи з цим врачи прийняли рішення перемістити палати в підвал, навіть операційну.
Це підвальне приміщення. Наразі ми тут дуже багато зробили. Тут тепло, є вода, є ліки, є памперси, ну, є їжа і маленька операційна у разі, якщо потрібно буде оперувати в підвальному приміщенні. Ну, в шафах, ви бачите, є всі необхідні ліки. У нас є тут все, і монітори, і інфузомати, і апарати, і інкубатори для новонароджених.
В больнице сейчас лечат двоих детей после российского артобстрела. Мама общаться не захотела. Говорит, что страшно все переживать заново.
Шли додому, попали під артобстріл. Хлопчика були поранення плеча. Дівчинки поранення м'яких тканин, тому і великий стрес.
Сама страшна і сама болюча історія, коли до нас привезли 6-річного хлопчика, який також отримав поранення у себе в дворі, приліт був в двір, і він отримав поранення несумісні з життям, швидкою він був забраний, і всі розуміли, що поранення несумісне з життям. Але відійти від дитини ніхто не міг. Тривалий час всі пробували якось врятувати його життя. Ну, це, мабуть, така історія. Вибачте.
Главврач говорить, що ніхто не був готов к війні. Тепер війна учить медиків працювати по-новому ради спасіння життя.
Мэрия разрушенного до основания Бахмута продолжает закупать разнообразную технику за счет городского бюджета. Причем делать это, похоже, регулярно. С нами главная редакторка Вильного радио Анна Сердюк. Мы обсудим с ней, что это значит. Редакция Вильного постоянно следит за закупками, обнаружила уже целый список. Аня, привет.
Добрый вечер.
Я напомню, что Вильное радио – это наши коллеги из Бахмута. После захвата города они перебазировались на свободную территорию Украины. Аня, расскажи, что именно закупает мэрия Бахмута и о каких суммах вообще идет речь?
Ну, за последнюю неделю только мы нашли тендеров на 23 миллиона приблизительно, и это касалось машин. До этого нас это не очень останавливало там или как-то смущало, это нормально было, мы интересовались, что они покупают, объясняли, что нам нужна машина для тех, кто выехал там для культурного центра. Окей, вы помогаете переселенцам и там возите гуманитарную помощь. Но сейчас это уже идут просто без комментариев. И все больше и больше появляется машин. Неясно, куда именно пойдут эти машины, потому что где их хранить? Их негде хранить. Покупают краны, покупают одинаковые машины, абсолютно разные КП, и возникает вопрос о, ну, не очень чистых закупках как раз из-за этого. Потому что если все классно и понятно, почему не объяснять, почему не проговорить, зачем вам эти машины? Там уже больше 5 машин разных для разных КП. Это не делали централизованно, это разбили на меньшие закупки, чтобы не так было видно, сколько покупают. Ну и плюс, если говорить, например, о каких каких-то там социально важных штуках, то не все профинансировали с бюджета, и мы анализировали бюджет за год, там достаточно мало социальных каких-то вложений, а тут много машин, которые когда-то понадобятся, и они будут просто стоять и ждать. Непонятно чего и сколько.
Аня, о каком классе машин идет речь? Это ну, дорогие машины или средние?
Это не очень дорогие машины. На самом деле это средний класс, я бы сказала, стандартные там Opel разных моделей. Есть те, которые на, ну, такие ближе к фургончикам приближенные. И, соответственно, есть просто легковые. Для чего они КП отдельным, по каждому КП по машине по несколько, ну, я не могу объяснить сейчас. И мне, к сожалению, не объясняют представители власти, когда мы их спрашиваем. Поэтому возникает еще больше вопросов.
Ну, КП это коммунальное предприятие, да, давай вот поясним. Аня, а теоретически вот есть подозрение, да, ну, наверное, коррупционная какая-то составляющая, теоретически они могут понадобиться вот этим вот КП? Ну, может быть, там некоторые учреждения Бахмута выехали, работают в новом месте, может, там какие-то органы власти, больницы, я не знаю.
Это отдельный бюджет. И поэтому мы здесь больницы исключили. Мы, например, увидели, что в больнице там томограф покупают за 9,5 миллиона. Тоже сейчас, тоже под конец бюджетного года. И поэтому это не для больниц. Это уже конкретные коммунальные предприятия. Но в этих коммунальных предприятиях, когда мы спрашивали о том, как они функционируют, они практически сейчас не функционируют. То есть там какие-то, может быть, пару человек местами могли пооставаться, но им сейчас нечего делать, и кого-то там держат. И все. Я понимаю закупку только нескольких машин на данном этапе. Там есть для управления культуры, которые объяснили. Они ездят по хабам для переселенцев и помогают. Но когда мы покупаем машины по несколько миллионов, то две машины, вот они огласили, там автоподъемник за 11 миллионов и еще там за миллион в среднем машину. И параллельно у нас гуманитарные хабы полностью на обеспечении находятся не городской власти, а только благотворителей, туда там какие-то копейки бросают на коммуналку. И это тоже относится к бюджетному подчинению, а на это не находится дополнительных денег. Вот здесь возникает вопрос, что у нас есть дырка сейчас и возможное вложение в будущее на потом, которое непонятно, когда появится, и не будут ли проблемы с машинами, которые неясно где хранить через какое-то время, когда к ним наконец-то вернутся, чтобы их использовать.
Аня, последний вопрос. А в целом можешь нам рассказать, чем горсовет Бахмута занимается? Горсовет де-факто несуществующего города и в экзиле, в изгнании. Вы следите же за деятельностью?
Да, есть на самом деле несколько таких направлений. То, что сейчас делает городской совет, это координация, в принципе, благотворителей для города и громады. Выехали в разные города, есть хабы, в которых тоже работают представители горсовета. Мы вот смотрели бюджет, там очень большой процент, который там где-то около трети выделяется на только зарплаты, чтобы оплатить там бюджетников и посадовцев, чиновников. И, соответственно, координируют штабы и плюс планируют возвращение в город. Они ездят на разные конференции. Недавно была конференция в Польше, например, они презентовали, сколько нужно на разминирование Бахмута, сколько нужно на полную отстройку, презентовали свой план и говорили о том, что будут для того, чтобы привлекать деньги от доноров, писать уже программу восстановления Бахмута, чтобы это был проект и было ясно, насколько нужно денег. Предварительно договорились с украинской уже компанией, которая сделает один квартал, полностью его разработает этот план и будут от него отталкиваться.
Спасибо большое, Аня. Анна Сердюк с нами была, главная редакторка Вильного радио. Я ну, вот, от себя добавлю, что наша команда тоже обратится в городской совет Бахмута с просьбой объяснить, зачем мэрии вот эти вот автомобили, которых они купили, вот уже 5 штук по наблюдению наших коллег. Нефтебаза масштабно горела сегодня ночью на оккупированной территории Луганской области. Как сообщают оккупационные СМИ, пожар был в самом Луганске. А очевидцы зафиксировали звуки беспилотников и работу российской ПВО по ним. Подробности расспросим моей коллеги Дарьи Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, известно ли, что там произошло, где, собственно говоря, и какие потери нанесены российским оккупационным силам?
Предварительно вчера вечером по нефтебазе в Луганске, как сообщают очевидцы, это была нефтебаза по улице Лутугинской, однако же мы пока подтвердить этого не можем, ждем как бы других источников, потому что геолоцировать пока невозможно. Известно, что было два беспилотника, которые повредили резервуар, загорелось топливо. На данный момент оккупационные администрации не сообщают о пострадавших. Известно, что пожар потушили, и многие зафиксировали действительно работу беспилотников и работу ПВО по ним. Я предлагаю посмотреть, как это было, чтобы можно было услышать, что происходило на самом деле вчера вечером. Вот, как уже стало известно, что в прошлом году, в марте 2022 года, уже было попадание по этой нефтебазе, и луганские пропагандисты уже сообщили, что снова военные силы Украины ударили по тому же месту. Но неизвестно, какие на самом деле сейчас масштабы потерь, потому что если проследить за местными пабликами, многие пишут о том, что как бы кто-то слышал беспилотник, кто-то слышал работу ПВО, а другие же говорят, что ну, ничего не слышали люди, живущие рядом, поэтому мы не можем пока в точности утверждать, что это действительно нефтебаза по Лутугинской. Однако же люди, которые начали выкладывать видео, в частности, там, в телеграм-каналах и в ТикТоке действительно говорят, что, скорее всего, это удар по нефтебазе. Опять же, повторюсь, что неизвестно о масштабах разрушений. Единственное, что местные жители начинают говорить, что, очевидно, подорожает бензин и, скорее всего, что в городе действительно будут проблемы с топливом. Другие же, как обычно, начинают иронизировать по поводу того, что прилетит скоро ответка по украинской стороне. И, кроме того, многие из местных жителей начали снова же иронизировать по поводу того, что как бы, ну, не сильно это помогло то, что мобильный интернет в Луганской области отключен. Прилеты все равно случаются, и люди это обсуждают, несмотря на то, что как бы, комментарии очень быстро удаляются. Проследить там, за реакциями нужно было буквально какие-то несколько минут, но тем не менее даже мнения местных жителей разделились о том, что был ли на самом деле удар или не было, потому что многие его не слышали.
А что за дрон? Известно, как-то комментируют, это такой характерный звук был, как от шахеда.
Неизвестно, что на самом деле прилетело, потому что ну, как бы российские СМИ заявили, что был удар двумя беспилотниками с украинской стороны. Что это было? Они его никак не классифицировали, не показали ни обломков, пока не сообщили, что же было на самом деле. Единственное, что говорили, что было сбитие. Но опять же таки местные жители говорят, что слышали два попадания перед тем, как было слышно работу ПВО российского.
Да, спасибо тебе огромное. Дарья Куриная была с нами на связи. Ну вот, пользуясь случаем, призываем нашу аудиторию, которая слушает нас в захваченной части Луганской области, делиться по возможности информацией, которая там происходит, потому что очень ограниченное количество источников. Естественно, это будет анонимно. Можете связаться с нами в социальных сетях любых или написать на нашу электронную почту. Можете найти ее на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». К нам присоединяется Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжает Россия пытаться штурмовать Авдеевку. Есть у нее небольшие продвижения, показывает это американский институт изучения войны. Там сообщают, что главное направление удара – это степное, к северу от Авдеевки. Увеличилось сейчас количество штурмов, об этом заявили в оперативно-стратегической группировке войск Таврия после такого кратковременного затишья. Вполне возможно, что это затишье было связано с погодными условиями, там сейчас снег, раскисли дороги, земля и тому подобное. Ну и Deep State также подтвердил, что самая тяжелая ситуация сейчас на севере это Авдеевки, это СТПВ, там агрессор атакует с опорой на оккупированную Красногоровку. Ну и напомнили аналитики, что Путин якобы приказал захватить город 4 ноября. Не получилось, и сейчас Россия, я вот цитирую, Deep State, сжигает наступление свои резервы, предназначенные для других целей. Давид, вот это очень интересно. По вашим подсчетам, ощущениям, сколько уже резервов из тех, которые Россия не собиралась применять для штурма Авдеевки, Россия сейчас применяет, и для чего вот эти вот резервы вообще, они были в российской армии, которые сейчас вынуждены бросать в бой они?
Во-первых, разумеется, не факт, что действительно сейчас бросают те резервы, которые заранее на Авдеевку не были выделены. Это надо знать. Предварительное планирование российского командования. В общем и целом мы видим, что все эти попытки наступлений оперативного уровня, как вокруг Авдеевки, россияне, что называется, сил не жалеют. Поэтому, разумеется, упирается в то, сколько еще резервов украинское командование туда бросит на оборону. Но в общем и целом мы видим, что сколько бы они ни потратили, продвижение есть. И, в принципе, перспективы там для обороны украинской армии в целом неблагоприятные. Понятно, что это не какой-то стратегический прорыв, но эта тема резерва мы уже видели не раз. Расчеты с украинской стороны на то, что россиян кончатся резервы и так далее. Мы видим, что им хватает даже без дополнительной мобилизации. То есть в целом пока их попытки перехватить стратегическую инициативу, если полностью успехом не увенчались, то как минимум в последнее время наступают в основном именно россияне.
Давид, а могут они еще, судя по количеству оккупантов и резервов, наступать месяц, два, три на Авдеевку, в частности? Я вот и с такими темпами потерь, которые там наблюдают со стороны оккупантов.
В принципе, мы видели, похоже, в свое время вокруг Бахмута. Сейчас вся разница, что это в основном не столько Вагнер или бывший Вагнер, сколько регулярная армия. Но большой разницы на самом деле нет. Ту же тактику может применять и регулярная армия. То есть, в принципе, не могут так продолжать вплоть до окружения либо захвата Авдеевки. Я бы сказал, по прошлому опыту можно сказать, что на это у них резервов, скорее всего, хватит.
После того, как вот эти бои будут дальше продолжаться, ну, допустим, еще месяц-два силы обороны смогут удерживать Авдеевку, Россия будет способна на другие какие-то, ну, хотя бы локальные, тактические, да, вот такие вот наступательные действия, например, как вокруг Авдеевки, или им нужна будет оперативная пауза какая-то для того, чтобы, ну, вот перегруппироваться, восстановить вот поредевшие свои ряды, или с этим проблем тоже не будет?
Это, разумеется, зависит, как быстро все-таки закончится эта операция. Но, в принципе, вполне возможно, что тех резервов, что им есть, им хватит и на дальнейшие попытки прогрызания, как минимум, в районе того же Бахмута. Возможно, захотят возобновить свои попытки на северных направлениях, на Купинском и так далее. Я бы сказал, что по тем темпам, разумеется, всегда надо делать скидку на то, насколько соответствует реальности российские заявления, например, по темпам призыва контрактников. Там, разумеется, всегда надо смотреть, какие именно это контрактники, это именно которые с нуля, что называется, снаружи пришли и подписали контракт, либо это часть тех, кто уже были в вооруженных силах, просто в другом статусе. Но как оно выглядит сейчас, как минимум на продвижение такими темпами, россиян, скорее всего, хватит даже без каких-то значительных оперативных пауз, потому что на самом деле в масштабах той российской группировки, как она есть, не сказать, чтобы это были такие большие потери, чтобы полностью нивелировали их дальнейшие возможности наступления, как минимум на таком уровне. Еще раз подчеркиваю, это не какой-то стратегический большой прорыв. Это оперативно-тактический уровень. На этот уровень их, скорее всего, хватит и дальше.
Недавно Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил Российской Федерации. Как вы это прокомментируете? Это он зафиксировал уже существующее количество вот, солдат, ну, солдат вообще личного состава в российской армии? Или действительно это планы на увеличение?
Это именно вопрос, как я уже сказал. Заявляется, что с начала года и сейчас еще год не закончился, но уже больше 400 тысяч в течение года подписали контракт. Тут, как я уже сказал, надо проверять. Это они перешли из каких-то других категорий военнослужащих на контракт или это с нуля. Но без этой информации, разумеется, сложно сказать. Но само то, что, например, с 1 января 2023 года состав вооруженных сил Российской Федерации был увеличен на 137 тысяч, сейчас сразу еще на 170. То есть мы явно видим продвижение. И, в принципе, план по увеличению вооруженных сил у них расписан до 2026 года. То есть даже не входя в тонкости, это уже озвучивание, скажем так, тех количеств, которые уже приняты, либо план на будущее. В любом случае мы видим наращивание. И даже если говорить про саму группировку в Украине по сравнению с тем, что было год назад, россиян сейчас больше, чем в два раза выросло количество личного состава. В первую очередь именно за счет этого они сумели удержать оборону на запорожском направлении. Все эти минные поля и прочее, это был вспомогательный фактор. На самом деле, что сыграло главную роль, это банально у россиян в этом году в два раза больше группировка, чем была при том же харьковском прорыве и так далее. То есть в любом случае, даже если это фиксируется, уже то, что есть, налицо рост как вооруженных сил в целом, так и в частности группировки в Украине. И поэтому перед украинским командованием и встают все эти вопросы о дальнейшей мобилизации, строительстве новых бригад и так далее. Именно в первую, во вторую, третью очередь, именно потому что у россиян стало больше сил, несмотря на потери.
Давид, оцените перспективы вокруг Авдеевки. Вы говорите, сложная там сейчас ситуация. Продолжают двигаться у Степового, агрессор. Что там, насколько вот вам со стороны кажется, как долго ВСУ смогут удерживать город? Ну вот, удается им продвигаться. А скоро кинуть в бой опять бронетехнику? Ну, об этом говорил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Когда позволит погода, замерзнет почва, опять пойдут бронетранспортеры, БМП, танки и тому подобное.
Тут все зависит не столько от того, что еще смогут туда кинуть россияне, а от количества резервов, которые украинская армия захочет и сможет туда бросить. В принципе, у того же Бахмута мы видели гораздо более долгую эпопею, но в конце концов, несмотря на все потери, россияне все-таки прогрызли и взяли. Поэтому, в принципе, разумеется, это зависит и от погодных условий, как вы сказали, поэтому точный срок указать сложно, но продвижение у них, хотя и медленно, но более-менее постоянно. Поэтому перспектива там удержать, знаете, полностью списывать никогда нельзя, но если только не бросят туда очень большие резервы, скажем так, в кавычках, то перспектива для обороны украинской армии там неблагоприятна.
Давид, а вот политическое командование, верхушка Украины объясняла оборону Бахмута тем, что таким образом перемалывается живая сила противника и сдерживается наступление на России на других участках фронта. Ну, тогда якобы давалось время новосозданным украинским бригадам для подготовки наступления на юг Украины. Если абстрагироваться вот от политических значений, вы видите смысл военного удержания Авдеевки? Может быть, тоже это хорошо с точки зрения того, что вот перемалываются вот эти вот резервы Российской Федерации, сдерживается там натиск, допустим, на лимане Крумина и Купянск на этой линии? Или, в принципе, действительно такая больше политическая битва с вашей точки зрения?
Разумеется, любая война, в первую очередь, дело политическое, потом уже военное. Российско-украинское тут не исключение. Разумеется, всегда можно сказать, что если везде только делать, что отходить на более удобные для обороны рубежи, то можно так слишком далеко да отходиться. Но, в принципе, в чисто военном плане, разумеется, свой резон в удерживании Авдеевки есть. В конце концов, это один из самых старых укрепрайонов. Это даже не Бахмут, там удерживание 2014 года. То есть, было бы выгодно удержать, но весь вопрос, если сейчас и угрожающая обстановка, и вся эта тема с перемалыванием противника, проблема в том, что идет перемалывание украинской армии. В том же Бахмуте мы, в принципе, видели, что большое количество ресурсов, брошенных туда, в принципе, теоретически можно было использовать для наступления на том же запорожском направлении. То есть задним числом историки, возможно, скажут, что одна из причин, почему не удалось это наступление именно из-за того, что слишком много бросили на Бахмут. Сейчас Авдеевка уже проходит не совсем на таком фоне. В конце концов, Украина сейчас не ведет сама стратегического наступления, как было на запорожском направлении. То, что там сейчас есть, это уже максимум тактический уровень. Разумеется, сложно тут подвести черту и сказать, стоит отступить, не стоит отступить. Тут, как я уже сказал, есть военный резон, но потом задним числом может оказаться, что, опять же, несмотря на перемалывание российской армии, украинской армии тоже перемололись только, что это затрудняет дальнейшее ведение боевых действий в первую очередь наступательных, потому что в конце концов, если говорить про перемалывание, то мобилизационный ресурс у России больше, поэтому смотреть надо не столько на то, сколько перемалывается у россиян, сколько на то, сколько ради этого тратит Украина, потому что ей чисто математически нужно больше беречь свои собственные ресурсы. Поэтому далеко не факт, что ради перемалывания противника стоит устраивать такие вещи.
Написал американский институт изучения войны, что то, что Украина прикрыла украинской противовоздушной обороной линию фронта, это побуждает российские силы больше полагаться на дистанционные удары планирующими бомбами. Ну, вот эти управляемые бомбы с управляемым модулем, они стали вот так настоящим бичом и линии фронта, и Херсона, в частности. Делает ставку России на эти УАБы. Как им противостоять? Вообще, теоретически, чисто, Давид, это система противовоздушной обороны, нужно патриоты вдоль линии фронта ставить через каждые там 40 километров, я не знаю.
Если мы говорим конкретно про бомбы с УМПК, то есть универсальный модуль планирования и коррекции, проблема именно в том, что средства МПВО, они сбиваются с трудом. Идеальное средство это было бы сбивать, либо как минимум отгонять самолеты, которые их запускают. В конце концов, это не какие-то ракеты на 2000 километров. Эти бомбы летят, хотя относительно далеко, но тем не менее это десятки километров. Поэтому, например, те же F-16 той или иной конфигурации могли бы частично помочь именно в плане того, чтобы отгонять российские самолеты, которые запускают эти бомбы, это было бы наилучшим средством, именно потому что средства МПВО конкретно в МПК, в отличие от многих других средств воздушного нападения, сбиваются с трудом.
Долетели шахеды этой ночью аж до Закарпатской области с Крыма. Там не было сообщений о работе ПВО или взрывах в Закарпатской области, но тревога была объявлена. Крайний запад Украины. Как это удается, с вашей точки зрения, Давид? Какие хитрости применяют россияне, что долетать шахедами вот через всю территорию Украины, это тысячи километров?
В первую очередь они, несомненно, отслеживают всю схему расположения ПВО, как в плане слежения, так и в плане средств перехвата. И потом они, разумеется, про каждый конкретный налет надо смотреть конкретно, но мы уже видели начало применения простых вещей. Например, можно сказать, что у них заняло чуть ли не полтора года начать красить шахеды в черный цвет, применять другие материалы, менее заметные на радарах и прочее. То есть мы видим, что, возможно, и медленно, но россияне, тем не менее, модернизируют те шахеды, что у них есть. Так что прошли незамеченные, возможно, в том числе из-за таких простых средств, черный цвет и другие материалы. Но самое главное, это именно из-за того, что они постоянно изучают схему расположения, ищут слабые места шахед, в отличие от баллистической ракеты, понятно, что может менять курс, идти на малых высотах, следуя рельефу и так далее. То есть нашли слабое место, прошли там. Любая война — это в первую очередь соревнование копья и щита, скажем так. В данном случае нашли слабое место в этом щите ПВО и прошли. Более конкретная информация, это, разумеется, надо видеть точный маршрут, который пока, как минимум, пока еще не был опубликован.
Ну, сообщают, что цвет черных шахедов — это просто краска, и пока вот украинские защитники не сбивали каких-то шахедов, таких новых, с материалом, который якобы вот позволяет бороться с радиолокационными системами. Но есть все-таки одно новшество, на него обратил внимание украинский военный Сергей Флеш. Он отметил, что появился, похоже, у шахедов новый вид боекомплекта. Почти 40 килограмм термобарического заряда с тремя взрывателями. Прямая речь, чтобы вы понимали, этот заряд может поразить большую территорию подстанции или складов. Это, можно сказать, аналог заряда солнцепёка и буратино. То есть, получается, Давид, делают ставку, да, на то, что хотя бы один шахед, да, дойдет до своей цели и снесет половину станции. Это тоже такое совершенствование, да, со стороны оккупантов?
Ну, в принципе, да. Как и краска, так и все остальное. Это для того, чтобы хотя бы кто-то прорвался, потому что мы действительно видели под налетом уже за многие месяцы, что подавляющее большинство сбивается. Но даже один, два, три, которые прорываются, в принципе, могут нанести большой ущерб. И действительно, если применять такие, например, термобарические боеприпасы, то, как говорилось в старом фильме, достаточно одной таблетки. Если запущено много, прорвется даже один такой. В принципе, достаточно даже одного.
В администрации президента Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года, и это может поспособствовать победам России. Об этом заявила директор административно-бюджетного управления США Шаланда Янг, написала она лидерам республиканской и демократических партий. Прямая речь: бездействие Конгресса до конца года, у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия, оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США. Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. Но закончились деньги, и почти закончилось время. Давид, если себе представить, действительно, в этом месяце не одобряется законопроект о военной помощи Украине, в следующий год, что ВСУ войдут без американских боеприпасов, как это повлияет на фронт?
Если теоретически предположить, разумеется, что американская помощь останавливается, то воевать резко станет крайне тяжело, но, в принципе, не надо еще полностью списывать американскую администрацию, частично. Разумеется, не полностью, но частично все эти игры в Конгрессе, это в том числе различные межпартийные, внутрипартийные склоки, скажем так. Это не значит, что если действительно президент Байден захочет еще что-то поставить, то как минимум в каком-то количестве он найдет средства. Даже без Конгресса, но в любом случае вся эта тема нехватки финансирования и прочего все больше и больше давит на Украину, еще раз подчеркивая то, что полностью, разумеется, перейти на самообеспечение Украина не может, но в конце концов война идет уже больше, чем полтора года, и не зря в украинском информационном пространстве все больше и больше звучит тема, что за это время можно было больше раскрутить свой собственный военно-промышленный комплекс. И на фоне того, что мы видим в Соединенных Штатах, эта тема еще раз подчеркивается красным карандашом, скажем так.
Давид, и последний к вам вопрос. Все больше публикаций сейчас о якобы разногласиях между главкомом Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Вы со стороны наблюдаете за вот всей этой ситуацией. Есть и в западной прессе публикации. Сейчас мы будем с украинским политологом Виталием Балой обсуждать украинскую публикацию в «Украинской правде». Пообщались журналисты с источниками в офисе президента и в украинском генштабе. Вам это как видится? Насколько, ну вот, эти слухи, да, эти сообщения о конфликте, они подрывают веру, возможно, западных союзников в победу Украины, влияют на предоставление военной помощи, ну и тому подобное. Насколько это вредно, с вашей точки зрения, имиджево?
Ну, скажем так, внутренние украинские вопросы, разумеется, не влезаю, как иностранец, но снаружи действительно это выглядит как разборки на корабле во время войны. Это всегда не полезно, и само то, что это довольно сильно муссируется западных СМИ в последнее время, это не полезно для Украины в плане того, кого мы поддерживаем, стоит ли их настолько поддерживать и прочее. То есть понятно, что в первую очередь там есть внутриполитические причины, но если смотреть снаружи, то действительно это может осложнить или, возможно, уже осложняет даже не столько непосредственно поставки вооружения, вообще может осложнить взгляд западных союзников на то, как Украина собирается воевать дальше, должны мы поддерживать ее дальше, как поддерживаем в первую очередь политическую кампанию и так далее. То есть в любом случае это не полезно, в идеале, разумеется. Было бы лучше, если бы всех этих разборок не было, или как минимум они бы не выходили в таком открытом виде на странице газеты и прочее.
Давид, спасибо вам огромное за ваше время. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. К нам присоединяется Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте с вами обсудим теперь украинскую публикацию. Мы видели уже и статью Саймона Шустера в Time, и The Economist, редакционную статью, где говорилось, ну, вот якобы о разногласиях между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Пообщались украинские журналисты вот с своими источниками в офисе президента и в украинском генштабе. Выяснили, что якобы вот такие вот трения существуют чуть ли уже не с апреля прошлого года. Якобы глава офиса президента Андрей Ермак там сообщал Владимиру Зеленскому о якобы президентских амбициях Валерия Залужного. Потом начали появляться публикации рейтингов, где Залужный идет вот ноздря в ноздрю, да, фактически с нынешним президентом. Там вот заказываются даже вот такие вот закрытые соцопросы. Ну и самое такое интересное из вот этого материала, который опубликовала «Украинская правда», это то, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими разных водов войск. войск, об этом говорят журналисты. Например, с командующим сухопутных войск Александром Сырским или воздушных сил, вооруженных сил Украины Николаем Олещуком. Это удобно для президента, отмечают в этой статье, но естественным образом дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих формальных подчиненных только на ставках верховного главнокомандующего, если вообще об этом узнает. Ну и описывает издание вот такую патовую ситуацию, в которой оказался Владимир Зеленский. То есть, если он уволит, допустим, Валерия Залужного с поста главкома, естественно, это сделает его новой украинской суперзвездой украинской политики. Такой делают вывод вот авторы этой вот публикации. Но и не уволить ему его трудно, потому что, наверное, на кого-то нужно вешать всех собак, грубо говоря, да, за провал, ограниченные результаты украинского контрнаступления на юге. Виталий, уверен, вы читали вот этот вот материал, да, следите за месседжами из офиса президента, и из украинского генштаба. Что в этой ситуации лучше всего сделать? Вот ваш бы совет, как опытного вот политолога, да, как эту ситуацию то ли замять, то ли решить, потому что, очевидно, она не к месту сейчас.
Насправді я політехнолог і політичний консультант. І дійсно, ми дуже тривалий час, агентство моделювання ситуації, давали консультації на найвищому рівні. Тому я це спостерігаю, це насправді нічого нового. Це є певні заздрощі конкуренції, є оточення президента, яке його дуже там оберігає. Воно не хоче, щоб ніхто там появлявся, щоб взагалі там не було ніяких можливих там конкурентів, опонентів. Але саме, напевне, в цій ситуації погане, що вони зробили, це коли цивільні почали втручатися саме введення війни. Тобто вони почали щось там ніби приймати якісь рішення. Для мене це смішно звучить, коли вони пишуть, що Володимир Зеленський напряму там спілкується з командуючим сухопутних військ і там з командуючим повітряних сил. А хіба Володимир Зеленський щось в цьому розуміється? В нього хіба є відповідна освіта, в нього хіба є відповідний досвід. Тобто, насправді, я думаю, з моєї точки зору, тут питання такого спілкування полягає зовсім іншому. Він намагається все-таки, як, до речі, в цій статті також написано, є ніби хороші, гарні генерали, є ніби погані. Так? І він там створює відповідно гарних. Якщо говорити конкретно про командувача сухопутних військ, так, то, ні для кого не секрет, що там він командував цією обороною Бахмута, там дуже багато питань, чи треба було стільки там триматися, чи не треба було триматися, це вже до військових, вони краще знають. У мене там дуже хороші мої, знайомі безпосередньо були на нулі, тобто я постійно отримую звіт інформацію, що там насправді відбувається. І там, склалося в мене особисто враження, що генерала Сирського хотіли там зробити умовно так, генералом перемоги, що Бахмут не дарма, Володимир Зеленський навіть поїхав туди, в Бахмут, щоб взяти той прапор. Це були певні піар, такі складові, які коштували насправді нам дуже багато, я би так сказав, втрат серйозних. Знову ж, про це будуть потім говорити пізніше. І в цій ситуації, якби, на мою думку, політики насправді не втручалися і не протиставляли, там ж питання не в протистоянні Зеленського Залужним чи Залужного Зеленським. Залужний не може бути в конфліктній ситуації із Верховним Головнокомандувачем, тобто по ієрархії, це апріорі неможливо. І в цій ситуації насправді все йде від Верховного Головнокомандувача, від його оточення. І створення, там найбільше, що, на мою думку, для нас є проблемою великою, це створення таких конфліктів всередині між командувачами і головнокомандувачем. Бо, знову ж, є ж там інформація. Всі чули всі ці рекламну кампанію про гвардію наступу. Всі чули, як десь півроку саме політики, військові мовчали, говорили, що у нас буде зараз супер-пупер контрнаступ. Вони фактично, оця політична доцільність, там якийсь імідж, який собі вигодний, цей політичний піар, він з моєї точки зору, це було самою головною причиною, яка зашкодила контрнаступу. Хоча, знову ж, спілкуючись з військовими, які мають, скажімо, на погонах зірки генеральські, мені казали, ще тоді, коли контрнаступ не почався, що не буде ніякого швидкого такого, як це все говорять. Тим більше, що стільки розмов, затримка в певному постачанні дала можливість зробити про ту лінію оборони, яку ми знаємо, як лінію Суровікіна. І знову ж, ті хлопці, які там безпосередньо були на нульові, з якими в мене постійний контакт, вони мені сказали, що це повний там насправді капець, що тобто нереально взагалі рухатися вперед. Нині ще раніше говорили, що ніякого насправді такого наступу не буде, бо для цього немає відповідних можливостей і відповідних, скажімо так, озброєння. Але політики по телевізору весь час про це говорили, за кордоном весь час про це говорили. Вони створили велику-велику таку, я не знаю, цю як це навіть правильно назвати, напевне, мильну бульбашку тих таких очікувань, якихось, там же ж пам'ятаємо, заяви ж ми в Криму вже влітку будемо засмагати, так? І коли цього не сталося, безумовно, пішло розчарування і певні моменти не тільки, до речі, всередині країни, але і на Заході. Тобто не можна, з моєї точки зору, от було дуже багато про це говорити. Але, знову ж, це питання до політиків, а не до військових.
Віталій, а я так понимаю, що Офіс Президента і Володимир Зеленський, вони би продовжили обіцяти Україні результати контрнаступлення, і тільки стаття Залужного, вполне можливо, в «Економіст», да, вона підвела таку черту під цими очікуваннями, і це стало, наверное, таким тригером цього обострення між президентом і главкомом, як вважаєте?
Ні, ну дивіться, ми ж не можемо своїх хлопців просто так кидати, щоб вони там гинули. Це ж ненормально. Коли президент України там відеозвернення говорить, ми маємо кожен день просуватися на 500 метрів. Що це значить на 500 метрів просуватися? Я ще раз кажу, коли цивільні, тим більше ні він, ні міністр оборони не служили навіть в армії, щоб вони щось там вирішували. Це насправді, з моєї точки зору, саме велика проблема. І Залужний був змушений. Я думаю, що вони розуміли в Генштабі, що коли буде опубліковано ЦСЕ, потім інтерв'ю, що будуть серйозні проблеми. Uh-huh. Але в такий спосіб вони все зупинили, і потім вже й Зеленський, до речі, визнав це, даючи вже потім інтерв'ю, що ми в нову стадію пішли і так далі. Тобто він то потім фактично підтвердив все, що говорив, що було написано так від Залужного. Але менше з тим, коли це появилося в The Economist, знову почалася якась незрозуміла кампанія проти головнокомандувача Збройних сил України. Хоча там було чітко написано, в чому проблема і як цю проблему треба вирішувати.
Віталій, які зараз є путі цивілізованого виходу із цієї сложившейся ситуації, учитывая, і позиції сторон, і манеру їх ведення себе в публічній плоскості? От знову журналісти пишуть, що то, що Валерій Залужний мовчить, і не проявляє ніякої політичної активності, не дає інтерв'ю, не робить заявлень, не виходить з цими заявленнями, це, ще нічого не значить, тому що в нього, на самом деле, большой рейтинг, і Володимир Зеленський все одно за цим всім слідить. Що потрібно зробити, щоб збити вот это вот напряжение, как вы думаете?
Нічого насправді не зможна зробити, бо з нього більший рейтинг, ніж у Зеленського. Ви розумієте, що коли пишуть, що ми публікуємо закрите соціологічне опитування, його публікують, це вже не закрите. Це спеціально було, скажімо так, зроблено для того, щоб показати, що ніби у Зеленського більше. Я знаю, я бачив справжнє закрите дослідження, там серйозна перевага у першому турі, скажімо так, виграє Залужний. Навіть той же The Economist, він буквально в кінці листопада, але вони не вказали, звідки вони взяли ці дані, вони ж написали, що чому там конфлікт, вони написали, що рівень довіри Зеленського впав до плюс 32, навіть у Буданова плюс 45, а у безпосередньо Залужного плюс 70. І це вже все. Це вже я кажу з точки зору свого досвіду. Це треба наступити, як кажуть, на горло своєї пісні, верховному головнокомандувачу, і інтереси держави поставити вище своїх якихось там інтересів. А особливо, я думаю, от інтересів оточення. Бо воно є, з моєї точки зору, таким головним каталізатором всіх цих заяв, дій, які тільки шкодять інтересам України і точно не наближають нашу перемогу.
А що це значить, конкретно наступити на горло своєї пісні? Та вийти Залужним і сказати, що нет разногласий, і Залужний командують війною?
Прийняти для себе рішення, що я не компетентна людина у цих справах. Я не можу ніякі там рішення приймати і давати їм вказівки, як було в The Time написано, йдіть візьміть горлівку, так? Бо це життя людей насправді. От є люди, які показали реальний результат, дати їм можливість управляти. В армії має бути дійсно єдине началья. Зеленський, він же ж формально за Конституцією є верховний головнокомандувач, але він абсолютно до цього не підготовлений. А тим більше під час війни оці займатися цими якимись, іграми, це для нас, це дуже нам зараз же дорого коштує, а потім взагалі може дорого коштувати. Тому треба прийняти таке чоловіче нормальне рішення, прийти і сказати, Валерій Федорович, слухай, значить так, окей, все, ти працюєш, мене там давай знайомі, що там буду, щоб я знав, був в курсі, що робити, а я буду там на міжнародній арені все робити для того, щоб забезпечити все, що потрібно. Бо навіть цей же наступ, теж ні для кого не секрет, Залужний не хотів тоді наступати, коли давали команду наступати. І в мене знову ж така підозра, що деякі командуючі, вони пішли, не узгодивши деякі дії саме із Залужним, і чому був такий різнобой. Якщо не буде там єдиноначалля, якщо є головком, йому мають підкорятися всі безпосередньо. Не може президент, який так формально Верховний Головнокомандувач, якісь приймати рішення, давати якісь вказівки, чи йому там хтось говорить, він каже, йдіть робіть, а про це не знає головком. Якщо не буде загального системного об'єднаного командування, у нас нічого не буде.
Віталій, спасибо вам огромне. Віталій Балас, був політолог, директор агентства моделірування ситуації. Ну, публікує телеграм-канали, результати з закритого опроса, якоби, ну, там нет таких даних, що побіждає Валерій Залужний в першому турі, но розрив от в 15% в пользу Зеленского. Наш выпуск сегодня заканчивается. Сегодняшний. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».